Сенатор Клишас. Да, тот самый.
У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте, с нами председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. Андрей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Будем анализировать самым тщательным образом главные новости к этому моменту. Напомню, контактные данные. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2, WhatsApp +7 968 766 3311, телеграм-каналы, приложение «Радио Спутник» есть. Пожалуйста, к вашим услугам. Трансляции наших эфиров идут на Рутюбе и в других социальных сетях. Ну что, Андрей Александрович, может быть, начнем такие предвыборные новости разбирать. Вот стало известно из Центральной избирательной комиссии, что зарегистрированы два кандидата на пост президента России, а именно вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Дованков и глава ЛДПР Леонид Слуцкий. Ну и, соответственно, дальше они, согласно законодательству, имеют право полноценно заниматься избирательной кампанией. В целом, как вы ее оцениваете, в чем ее особенности в этот раз? Выборы, напомню, пройдут через два с небольшим месяца.
Да, ну, ЦИК, в общем-то, когда регистрирует кандидатов, он исходит исключительно из формальных оснований, есть положение в законе, есть требования определенные, которые предъявляются всем кандидатам на пост президента. Слуцкий, Дованков, представители крупных уважаемых парламентских партий, которые сейчас имеют фракции в Государственной Думе, поэтому, ну, вполне естественно, что он зарегистрирован. Я думаю, что для них выполнение требований не представляло никакого труда, поэтому ЦИК абсолютно прав в моем понимании. Я абсолютно уверен, что нас ожидает очень интересная, главное, конкурентная избирательная кампания. Я уверен, что Слуцкий, Дованков не единственные кандидаты, которые будут бороться за место президента с действующим главой государства Владимиром Владимировичем Путиным. Я думаю, что у нас будет предложено гражданам определиться, исходя из всего политического спектра, который есть в стране, все силы, которые действительно уважают суверенитет государства, уважают Конституцию, они вправе побороться за пост президента. Я думаю, что это и будет происходить, и, скорее всего, мы с вами здесь по пятницам будем обсуждать ход избирательной кампании. Я думаю, что будет очень интересно, и наверняка там будет много захватывающих сюжетов.
Вот, вы знаете, некоторые иностранные СМИ прицепились к словам Николая Харитонова, который тоже заявил желание, ну, и партия его выдвигает, это КПРФ, напомню, вот прицепили к словам, что он не будет критиковать Владимира Путина, ну, и западные СМИ, естественно, это раскручивают, что вот, дескать, политической борьбы никакой не будет, потому что главу государства, его конкуренты не будут подвергать критике. Но все-таки особые времена, вот как вы считаете, действительно это как-то повлияет на политический накал страстей в ходе кампании?
Я думаю, что такого рода заявления, они очень условны. Ну, что значит не будет критиковать президента Путина? Конечно, будет. Просто хотя бы в силу того, что Компартия имеет собственную политическую программу. Да, мы видели, что эта политическая программа, ну, скажем так, отличается от предложений «Единой России», например, на выборах депутатов Государственной Думы. Да. КПРФ – одна из старейших, там, наравне с ЛДПР, парламентских партий. Каждый избирательный цикл КПРФ формирует достаточно большие фракции в законодательных собраниях регионов. Это крупная очень фракция в Государственной Думе. И представляя собственную программу, безусловно, Харитонов, как представитель собственной партии, он, конечно же, будет по факту критиковать действующего президента, просто потому, что их программы будут различаться. И задача каждого Слуцкого, Дованкова, Харитонова не столько критиковать другого кандидата, сколько убедить избирателей в том, что их программа, их предложения наиболее четко отвечают ожиданиям людей, ожиданиям избирателей. В этом же состоит избирательная кампания. Если Харитонов имеет в виду какую-то, знаете, такую абсолютно неконструктивную критику, ну, наверное, да. Понимаете, нет смысла в такой критике. Избирательная кампания должна проходить позитивно в том плане, что ваша задача не компромат какой-то рассказывать про своих оппонентов, не как-то критиковать их, скажем так, да, а именно попытаться убедить избирателя, что ваша политическая программа, ваши предложения – это то, что сегодня ждут люди в стране. Вот посмотрим, кому из кандидатов в президенты удастся это наилучшим образом. Ну, в некотором смысле, знаете, я уверен, что президент Путин, наверное, тоже Харитонова не будет критиковать. Он просто будет говорить людям, в чем состоит его предложение, в чем состоит президентская программа, чего люди должны ожидать в течение следующего президентского срока. Мне кажется, так избирательная кампания будет построена, поэтому Харитонов тут ничего такого не сказал, скажем так, из-за чего стоило бы к нему прицепиться. Ну а то, что западные СМИ комментируют, мы с вами прекрасно понимаем, они свою какую-то собственную политическую задачу решают. Нам важно, чтобы наши выборы проходили четко в соответствии с российским избирательным законодательством, чтобы люди доверяли выборам, доверяли результату, доверяли самой процедуре. И самое главное, чтобы люди пришли на избирательные участки и проголосовали. Либо бюллетенями, либо там, где есть возможность с помощью электронного голосования. Вот это самое главное.
А вот скажите, пожалуйста, где та тонкая грань между просто комментариями со стороны хода избирательной кампании и вмешательствами во внутренние дела? Ну вот я имею в виду разные высказывания о том, что не надо бы признавать итоги выборов. Мы это тоже обсуждали в эфирах наших. В Европе звучат такие заявления. Есть там жесткая критика и прочие призывы. Вот где грань между все-таки вмешательством и комментарием таким сторонним?
Ну, с точки зрения закона, даже скорее духа закона, не одного какого-то, а в целом законодательства избирательного, грань между комментариями, какими-то публикациями и вмешательством во внутренние дела. Вмешательство – это такие комментарии, такие публикации, которые направлены на то, чтобы повлиять на результат выборов в стране, в нашей стране. То есть, если эти публикации просто рассказывают о кандидатах, пусть они даже их критикуют, там, неважно как, да, потому что понятно, что за рубежом, особенно в средствах массовой информации, они не обязаны соблюдать наш закон и могут, в общем-то, писать и говорить все, что они хотят, вернее, все, что им заказывают, скажем так, те, кто определяет мейнстрим информационный в этих странах. Если же эти публикации направлены на то, чтобы как-то повлиять на результат выборов непосредственно в нашей стране, то это и есть вмешательство во внутренние дела. Да, тут, конечно, много оценочных категорий, но, тем не менее, вы достаточно легко, рассматривая ту или иную публикацию, поймете, это рассказ о выборах в России, пусть даже какой-то там критический, нелицеприятный, неважно, либо это попытка повлиять на нашего избирателя. Тогда это будет вмешательство во внутренние дела.
В декабре в ЦИОМ проводил опрос общественного мнения. Вот выяснилось, что почти, ну там без малого, 80% граждан Российской Федерации доверяют Владимиру Путину. Вот на ваш взгляд, насколько коррелируются данные подобных опросов с результатами выборов? Ну, исходя из предыдущей практики.
Ну, нельзя эти цифры абсолютно переносить на результаты выборов, безусловно. Нельзя. Потому что одно дело доверять действующему президенту. Это нормально, когда доверяют действующему главе государства, потому что он уже получил мандат от избирателей. И другое дело – конкурентная избирательная кампания, которая нам предстоит. Я хочу подчеркнуть, это конкурентная избирательная кампания. Ведь уже сейчас, мы с вами с этого начали, зарегистрированы и Слуцкий, например, и Дованков, и я уверен, что и Харитонов будет участвовать в выборах, и, возможно, какие-то другие кандидаты. Поэтому абсолютно так переносить эти цифры доверие на избирательный рейтинг, да, или на количество голосов, которые кандидат получит, нельзя, но, наверное, определенная корреляция есть, конечно же. Какова она? Ну, это выборы и должны показать.
Кстати, вот, опять же, сошлюсь на избирательную комиссию, там заявляют, что 4 кандидатам отказали в регистрации. Вообще много-много претендентов, но не зарегистрированных, тут длинный достаточно список, и Сергей Бабурин, и Андрей Богданов, и Борис Надеждин, ну, и дальше, даже пара блогеров есть. Так вот, отказали из-за того, что были настолько грубые ошибки, что не было возможности зарегистрироваться. Вот что это за грубые ошибки, почему, в принципе, такое происходит? Но ведь люди идут на...
ЦИКу задать вопрос, я же не рассматриваю эти документы. Я, честно говоря, не могу сказать, какие там ошибки. Мы, безусловно, Что мы сделаем обязательно? Все эти федерации, я уверен, и в Государственной Думе эта работа будет проводиться, да и в самой Центральной избирательной комиссии, мы по каждым итогам анализируем практику применения законодательства. Это обязательно будет происходить, и в том числе и по президентским выборам тоже. Мы посмотрим на то, по каким причинам кандидатам было отказано, насколько содержательный характер имеют эти отказы, насколько закон позволяет, исходя из каких-то формальных очень критериев, отказывать. Но я так понимаю, что ЦИК, у него сегодня нет никакого другого варианта. Он должен действовать, исходя из формальных требований закона. Если требования соблюдены, кандидат регистрируется. Если нет, нет. Поэтому мы практику применения законодательства избирательного проанализируем и по итогам президентских выборов. Но сказать вам, что там, почему отказывали, я не могу, потому что я этим не занимаюсь непосредственно.
Ну да, это такой вопрос риторический, скорее вызывающий удивление командам этих кандидатов, как они могли допустить эти ошибки. Вот еще, ну, может быть, коротко как-то прокомментируйте. Из 19 регионов штаб Владимира Путина получил подписи, ну и оставшиеся, собственно говоря, работают. Какая-то тут есть специфика в зависимости от региона или...
Я думаю, что вряд ли. Нужно дождаться окончательно результатов сбора подписей. Они должны быть представлены в Центральную избирательную комиссию. Да? И я уверен, что как только сбор подписей завершится, там все это мы узнаем качество, потому что ЦИК обязан проверить эти подписи. Это тоже достаточно непростая процедура. Я уверен, что действующий президент эту процедуру пройдет, потому что сбор подписей уже проходил. То есть эта процедура хорошо знакома. И я уверен, что избирательный штаб, в частности действующего президента, он очень аккуратен, педантичен с точки зрения работы с этой избирательной процедурой по сбору подписей. Поэтому давайте подождем, когда ЦИК примет соответствующие все документы и примет свое решение по итогам.
Хорошо, теперь южнее мы перенесемся. Вот есть заявление о том, что российские средства ПВО в пятницу над Крымом сбили, перехватили 36 беспилотников. Есть сообщение про противокорабельную ракету «Нептун». Из Белгорода тоже поступают разного рода данные о 10 ракетах, с которыми работали средства ПВО. Вот в целом, с чем вы эту эскалацию связываете, которая, ну, просто последние дни совершенно очевидной стала?
Ну, эскалация началась, в общем, перед Новым годом, да. Действительно, когда было совершено преступление, это и военное преступление, потому что украинские бандформирования нанесли целенаправленный удар по гражданскому населению. Да, то есть это именно целенаправленный удар, потому что не было никаких военных объектов там вблизи тех мест, куда попали украинские ракеты и погибли, в общем-то, мирные люди. Мирные люди, в том числе дети. И эта эскалация, это то, что происходит, абсолютно вина киевского режима. Мне кажется, очень важно подчеркнуть, и президент об этом сказал, что мы не будем в данном случае давать симметричные ответы. Это правильно, потому что нападение, непосредственная атака, выбор в качестве цели гражданского населения – это преступление. Да? И вот те удары, которые в последнее время наносили российские вооруженные силы, так же, как и раньше, эти удары были направлены либо на военные объекты исключительно, да, и мы даже видим по благосфере украинской, что так оно и есть, нам подтверждают разрушения именно военных объектов в городах, либо по объектам критической инфраструктуры. Поэтому так это и будет продолжаться. В чем вина? Я думаю, вернее, в чем причина обострения? Я думаю, что Киев не устраивает тот факт, что под конец года в средствах массовой информации, в первую очередь на Западе, стали очень критически переосмысливать результаты, скажем так, военной кампании 2023 года. Совершенно очевидно, что Киев не достиг ни одной из своих целей, что разрекламированное контрнаступление 2023 года провалилось. Мы, наоборот, видим сейчас инициативу на стороне российских вооруженных сил. В то же время растет количество людей на Украине, которые активно уклоняются от мобилизации. растет поток граждан Украины в страны Евросоюза в первую очередь. Военная помощь оказана была в огромном размере, и военная, и финансовая. Тем не менее, это не принесло никаких результатов. Помощь эта во многом была разворована. На Украине продолжаются коррупционные скандалы. Вот это вот все было причиной того, что Украине нужно было продемонстрировать, и в первую очередь собственному населению, какие-то успехи. Видите, цинизм киевского режима, он проявляется в том, что успехом в данном случае для Украины, ну, по мнению Зеленского, является просто убийство мирных людей, в том числе детей. Это уже теперь военный успех. Это Украина так и преподнесла, что были нанесены удары по военным объектам. Каким военным объектам, никто не комментирует. Результат ударов понятен. Гибель мирных граждан, в том числе несовершеннолетних. Но Украина продает это для внутреннего пользования как какую-то военную победу. И я уверен, что если там посмотреть на какие-то паблики украинские, там будет просто беснование по этому поводу. Украина довела свое население до состояния, когда они уже практически потеряли человеческий облик. Поэтому причина в этом, мне кажется, в том, что надо демонстрировать хоть какой-то результат, самый ужасный. Мы же видели с вами, ведь проблема даже не в том, как потребляет эту информацию украинское население. Проблема в том, и здесь, мне кажется, Украина достигла успеха реально, что западные страны одна за другой отказываются осудить эту атаку украинцев на российский город, на гражданские объекты в городе, на мирных людей. Посмотрите эти циничные абсолютно заявления разного рода европейских чиновников. Франция, Дмитрий Медведев обратил внимание на это заявление отдельно, да? Вот тут Украина достигла успеха, потому что что бы ни делали нынешние киевские власти, какие бы преступления они ни совершали, их будут покрывать, потому что та же самая Франция, чиновники европейские, американцы, они являются соучастниками этих преступлений. У них нет другого выхода, кроме как покрывать Украину. Украинцы проверились, все ли им дозволено до сих пор, и убедились, что да, им все дозволено.
А вот,
дозволено убивать детей, мирных граждан, скажут, что это не имеет никакого значения.
А вот с чем вы связываете все-таки...
Что это самооборона.
С чем вы связываете вот изменение позиции, в том числе и Вашингтона? Оттуда сведения идут одно за другим о том, что вот руководство приняло решение не ограничивать Украину в применении там оружия, да, по дальности, по дальнобойности, дескать, делайте, что хотите, да, вот этого не было раньше.
Абсолютно то же самое, им нужно расширять для Украины зону допустимого, хотя, казалось бы, уже расширять ее и так некуда, потому что, как я сказал чуть выше, Украине и так все дозволено, но нужно продемонстрировать, ну, хоть какие-то успехи. Мы с вами видим же, что в Соединенных Штатах идет очень сложная дискуссия по вопросу о помощи Украине. Очень сложная дискуссия, и просто эта дискуссия не завершится. Это не, скажем так, даже если бы это был просто спор республиканской и демократической партии, это было бы одно. Но проблема в том, что это во многом еще и внутри той же самой демократической партии есть существенные расхождения по поводу помощи Украине. Есть тяжелая ситуация на Ближнем Востоке. И мне кажется, что также американцам необходимо как-то доказывать и политическому классу, и избирателям. Напомним, да, что в Соединенных Штатах начался год президентских выборов тоже. Это очень важно для Соединенных Штатов. Им нужно демонстрировать какие-то успехи. Поэтому для Украины постоянно расширяют зону допустимого, и я думаю, что будут продолжать так поступать.
Вот вы про мобилизацию, сказали чуть раньше на Украине, но действительно об этом и Зеленский заявлял, и Залужный, и многие другие, что надо ее расширять, усиливать. Я, кстати говоря, в этой связи вот видел, значит, в украинских телеграм-каналах гуляет реклама маски старика резиновой или силиконовой, очень достоверной, продают за 13 тысяч гривен. И вроде бы это не фейк, и действительно там бизнес подсуетился. Но, вы знаете, у меня вопрос вот о Крыме. Вот заявляли же неоднократно в Киеве, что стратегическая задача как-то отрезать Крым от материковой части. Ну и вот мы видим, действительно, эти атаки, они усиливаются. Вот от этих планов, получается, не отказались они? Или это что-то такое уже напоследок, что называется?
Знаете, я думаю, что у них нет никаких планов. Я не военный эксперт, не аналитик, безусловно. Но, знаете, я считаю, что у Украины нет никаких военных планов. Они действуют, исходя из каких-то тактических соображений или тактических возможностей, которые у них есть, ну, что называется, здесь и сейчас. Да? Ведь Украина объявила, что планами является выход на границы 91 года. Ну, уже западные СМИ все написали, что это абсолютно нереалистично, что об этом давно пора забыть. Раньше они должны были выйти там на границы Херсона, там, Запорожья, освободить, как они говорят, Донецк, Луганск, области Украины. Ну, понятно, что это абсолютно уже нереалистично, даже говорить об этом смешно. Теперь они перешли к такому более, как бы, общему понятию, как там они говорят, изоляция, блокада, там, Крыма, да? Ну, это, в общем, может быть такая смена, в кавычках, приоритетов, она звучит убедительно для неподготовленной аудитории, но все мы прекрасно понимаем, что Крым надежно защищен. Это и Черноморский флот, и другие группировки вооруженных сил, и подразделения Росгвардии, безусловно. Есть Крымский мост, который функционирует, надежно функционирует, он надежно защищен. Атаки на Крымский мост постоянно происходят, и мы видим, что наши вооруженные силы справляются с этой ситуацией. Есть сухопутный, в конце концов, коридор, да, в Крым. Поэтому, ну, Украина просто пытается, скажем так, сменой риторики показать, что есть какие-то стратегические планы, стратегические задачи, которые она намерена выполнить в случае продолжения помощи со стороны Запада. А вот с этим большая проблема. Поэтому украинцам нужно говорить о том, что у них есть какие-то планы, цели, задачи на текущий период, на этот год, на ближайшее время, иначе помощь совсем уж будет сложно выпрашивать. Они выпрашивают ее под какие-то цели. Вот в данном случае им кажется, что для Запада эта цель покажется, может быть, как-то более-менее достижимой. Не, уже не границы 91 года, а вот давайте какую-то устроим изоляцию или блокаду Крыма. Ну, под это они и просят денег, оружие и все остальное.
У нас меньше минутки осталось. Вот есть информация, не проверено, что F-16 принимали участие в недавней атаке на Феодосию. МИД российский заявлял, что участие самолетов с территории Румынии и Словакии равносильно участию этих стран в конфликте. Вот что будет в таком случае?
Я абсолютно уверен, что они участвуют. Слушайте, но мы с вами не сомневаемся, что все разведывательные возможности стран НАТО работают на Украину. Можно ли сказать, что это такое прямое участие в конфликте? Я, честно говоря, сильно сомневаюсь, потому что сложно очень доказать это. Но то, что от раза к разу и самолеты поднимаются в воздух, когда Украина пытается атаковать российские гражданские, в том числе объекты в Крыму или объекты инфраструктуры, это так. Это, в общем, даже Запад даже уже не опровергает это, потому что вот это доказать возможно, да? А непосредственно, как это влияет на результаты атак, это очень сложно, поэтому я думаю, что в юридическом плане это никакого значения иметь не будет.
Делаем паузу. Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишес в эфире «Радио Спутник».